Я почувствовала, как кровь прилила к лицу и отхлынула. Ненавижу, когда шарят в моих вещах. Ненавижу, когда кто-то берет мое.
«Юля, ну это позор!»
— хорошо поставленным голосом сказала завуч. Для полного осознания позора она продемонстрировала мне обложку. На ней девочка в джинсах и футболке удирала на метле от дракона. Книга называлась «Попаданка на курьих ножках». Моя ровесница оказалась в мире, где есть драконы, ступы с бабой-ягой и волшебные мечи. «Почему?» — спросила я. «С первого года работы в школе мне не хотелось заводить себе врагов, но сейчас в ушах шумело от гнева».
«Ты учительница!» — заявила Анна Олеговна. «Ты педагог! Пусть только что из института, но все же надо понимать. Эти книжонки — просто позор. Что будет, если дети это увидят? А родители?»
Я пожала плечами, подошла, вынула книгу из рук завуча и спросила.
«Ну и что? Обычная книга.
Почему-то считается, что учитель — это женщина без половых признаков, затянутая в серый костюм с юбкой ниже колена. Я не собиралась быть такой, но понимала, меня постараются заставить».
«Юля, это помойная книжонка», — процедила завуч.
«Я, кстати, зашла как раз об этом с тобой поговорить. Я видела твои фотографии в соцсети. Это...» Подбородки Анны Олеговны затряслись от возмущения.
«У тебя там снимки в купальнике!»
Это было сказано так, словно на снимках я была не то что в купальнике, в компании пятерых голых негров. Ту фотографию я помнила. Стояла возле бассейна с медалью в руке. Только что выиграла соревнование.
«Я занимаюсь плаванием», — холодно ответила я. «Профессионально. Как я должна быть одета в бассейне? В шубу?»
Завуч поднялась, и я почувствовала, как в ней нарастает гнев. Она пришла сюда для того, чтобы услышать единственно верный ответ. «Ой, Анна Олеговна, я так виновата. Я немедленно удалю эти фотографии. Вот, у меня макраме есть и корзинки из газетных трубочек. Подойдет?» Во рту сделалось горько. Я прекрасно понимала, что педагогический коллектив — это болото старых жаб. Но пока мне было некуда больше пойти. Я не собиралась оставаться в болоте надолго, но...
«Юлия Сергеевна, в прошлом году родители из второй гимназии написали жалобу в департамент образования», — отчеканила Анна Олеговна. «Учительница занималась бальными танцами, и платье у нее было... как у проститутки. Она, естественно, уволилась, чтобы не позорить звание педагога.
Если у ваших родителей столько свободного времени, что они шарят по страницам учителей», — отчеканила я с той же холодной интонацией, — «то пусть уделяют это время своим детям, а если нет своей жизни, то не надо лезть в чужую». Мне сделалось страшно обидно. И за себя, и за ту учительницу, которая была вынуждена уволиться из-за тупых куриц-мамаш, которые из чего-то возомнили себя вершителями и эталонами. «И не прикасайтесь к моим вещам», — добавила я. «Я это не выношу». Завуч поднялась, и теперь от гнева в ней тряслось все. И жирное лицо, и зеленоватое платье, и пальцы сардельки с единственным украшением — обручальным кольцом.
«Ах, вот ты как заговорила! Соплячка только из института, а уже рот открывает? Знаю я, как вы там учитесь и каким местом диплома получаете. Вон, все видно на фотографиях. А потом идете в школу, шлюшки малолетние, детям головы морочите. Тоже мне первоклассная учительница».
Первым порывом было взять свою сумку и уйти отсюда. Трудовую забрать завтра. Будет скандал, ну и пусть. Никто и никогда не посмеет так со мной разговаривать. Я человек, и человек порядочный, а не вещь и не рабыня этой зеленой жабы. Но я удержалась, хотя сумку все-таки взяла. «Про каким местом вы из личного опыта судите?» — с ледяной вежливостью осведомилась я, и завуч поперхнулась воздухом. «Почему вы считаете, что можете диктовать мне, как жить? Почему вы полезли на мою страницу? Вам нечем заняться? Голову помойте! Или вы прямо в шубе купаетесь?» Я понимала, что хамлю, но уже не могла остановиться. «Уволюсь, ничего страшного. Можно будет поработать в пиццерии, пока не найдется что-то получше. Но терпеть ту грязь, которую сходу льют мне на голову, я не собиралась. И быть рабыней этой жабы, этих куриц-мамаш, которые будут мне приказывать, как ходить и как дышать, я не собиралась тоже». Завуч открыла рот. Закрыла. Видимо, у нее в голове не помещалось, как вчерашняя студентка вообще смеет ей отвечать.
«И я не шлюшка. Не судите людей по себе», — припечатала я.
«Я первоклассная учительница. И вы еще в этом убе...» Я так и не поняла, кто именно ударил меня в голову. Боль раскатилась по затылку, расплескалась по кабинету золотыми и зелеными брызгами. И я увидела, как лицо завуча белеет от ужаса, словно она вдруг увидела то, что ее разум не мог принять и понять. А потом меня поволокло куда-то назад, и кабинет рухнул в темноту. Из этой темноты выглянул огненный драконий силуэт, и все померкло.
«Какая-то она странная».
«Мидир Кайлен, не сомневайтесь, это именно она. Ее называли первоклассной учительницей. Она та, кто вам нужна». Кругом по-прежнему была тьма, но в ней были голоса, звуки и чувства. Я поняла, что уже не падаю в бездонный колодец, а лежу на чем-то мягком. Запах был странным, словно рядом со мной было огромное животное, которому вдруг пришла в голову блажь побрызгать одеколоном на золотистую чешую. Но звериный запах почти сразу же отступил, и я услышала:
«Нет, все же она странная. Не думал, что в их мире нужные нам люди вот такие». «Мидир Кайлен, не сомневайтесь, ошибки нет».
Я попробовала открыть глаза, и это получилось. Я действительно лежала на диване. Комната, в которой я оказалась, словно сошла с каталога в дорогой мебели. В нашей гимназии такого и быть не могло. Я повела головой, и затылок снова кольнуло болью. Человек, который стоял рядом с диваном, выглядел холодным и властным. Идеально белая рубашка, тяжелая золотая брошь на яркой ленте галстука, брюки со стрелками, о которые можно порезаться. И все это щедро приправлено осознанием собственного достоинства и непроницаемым равнодушием. Незнакомец производил впечатление президента не меньше. Холеное лицо было наполнено гордостью, которая хорошо смотрелась бы на монете. В ярко-голубых глазах плыло любопытство, густо смешанное с презрением. Четко очерченные губы скептически скривились.
«Что ж», — произнес он, — «я вам поверю. Мидира, вы слышите?»
«Мидир и Мидира. Господин и госпожа?» Язык, на котором говорили, был странным, полным щелкающих и шипящих звуков, но почему-то я прекрасно все понимала.
«Слышу», — ответила я и едва не закричала от удивления и страха. «Я говорила на том же языке».
«Кто вы?»
«Что это? Что со мной?»
«Я, наверное, умерла», — подумала я. «Тромб оторвался или что-то такое». Я не знала, как еще можно объяснить эту огромную комнату, властного и гордого незнакомца, чужой язык, на котором я говорю как на родном.
«Как вас зовут, Мидира?»
В голосе незнакомца скользнули далекие усталые нотки. Мне послышался шелест льда.
«Юлия», — ответила я.
«Кто вы?»
«Мидир Кайлен Аш-Антан», —
представился незнакомец. И я вдруг увидела, как за его спиной развернулся огненный призрак. Дракон вскинул голову на длинной шее и раскрыл золотые крылья. Это было настолько красиво, что я ахнула от изумленного восторга. Призрак рассыпался искрами, и я спросила: «Вы дракон?» «Если я умерла или вижу сон, то почему бы в нем не быть драконом? Буду думать, что сплю, и мне все это снится. И пылающий драконий силуэт за плечами человека, и мужчина с голубыми глазами, в которых сейчас плывут такие искры, что почти невозможно оторвать взгляд». Кайлен кивнул.
«Верно, я дракон. Вы учитель, так?»
«Да, я учитель», — ответила я. Попробовала сесть. Откуда-то справа метнулся человек в белом халате и помог. В острых чертах его лица было что-то крысиное, торжествующее. Он словно сделал что-то, чего сам от себя не ожидал.
«Мне понадобится ваша помощь», —
произнес Кайлен и махнул рукой. Человек в белом халате тотчас же направился к дверям. Когда он вышел, Кайлен сел на диван рядом со мной и устало провел ладонями по лицу.
«Вернее, даже не мне», — сказал он, — «моему сыну».
Я видела, что ему больно и тяжело говорить. Он всегда был сильным, но что-то пришло и сломало его, и он старался собрать себя по частям, но не мог. Мне стало жаль его, настолько, что я даже отвлеклась от того, что меня вытащили в другой мир. «Что с ним?» — спросила я.
«Моя жена умерла полгода назад», — ответил Кайлен. «И сын, с ним случилось что-то вроде нервной болезни, он словно бы окуклился. Замкнулся в своем горе. Перестал говорить, перестал дышать огнем. Просто лежит на полу в детской и собирает игрушки в ряд».
Я была не дефектологом, а учительницей английского языка. Но об этом «собирает игрушки в ряд» слышала. И не раз.
«Я хочу, чтобы он вернулся», — продолжал Кайлен.
«Чтобы стал прежним Джолионом. Чтобы все было как всегда. Видите ли, я занимаю здесь очень высокий пост, и такой сын, каким стал Джолион, — это стыд.
Так нельзя. Пока я прячу его в этом доме. Но, сами понимаете, так не может продолжаться вечно. Рано или поздно об этом узнают».
«И тогда вы потеряете все», — пробормотала я. Кален понравился мне сначала,